На Букина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 апреля, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главная тема нашей программы. Защита Ходорковского и Лебедева потребовала отвода судьи на процессе по второму уголовному делу ЮКОСа. Мартовские выборы в регионах привели к потенциальным и реальным отставкам среди чиновников и журналистов. Федерация автовладельцев России готовит акцию против особого положения чиновников на дорогах. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжается процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, бывших совладельцев ЮКОСа. Свою позицию представляет защита, и сегодня на процессе должно быть вынесено решение по ходатайству об отводе судьи. После этого, как ожидается, свою позицию по делу начнет излагать Михаил Ходорковский. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова наблюдает за ходом процесса по второму уголовному делу ЮКОСа, и мы рассчитываем узнать от нее в прямом эфире о развитии событий к данному моменту. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. В настоящий момент председательствующий в суде Виктор Данилкин, которому накануне был заявлен отвод, удалился в совещательную комнату как раз-таки для того, чтобы вынести решение о том, принимать отвод этот или нет. А перед этим выступали стороны, и в частности Платон Лебедев в суде заявил, что ранее Виктор Данилкин должен был уже отказаться рассматривать это дело еще тогда, когда ему передали это дело к производству, или уж, по крайней мере, после предварительных слушаний, потому что в противном случае Данилкин становится соучастником вот организованной преступной группы, именно так и не иначе Платон Лебедев называет сторону государственных обвинителей. Государственные обвинители традиционно заявление защиты об отводе судьи не поддержали. Они сказали, что судья Данилкин придерживается всех норм закона, рассматривает это дело. Кроме того, упрекнули защиту в очередной раз в том, что адвокаты затягивают процесс и тем самым в том числе и нарушают права своих подзащитных, поскольку чем дольше тянется процесс, тем дольше Ходорковский и Лебедев находятся вот в таком ущемленном состоянии. Ну, а претензии стороны защиты к судье Данилкину были тоже не новы. Защита припомнила ему все отказы в приобщении материалов к делу, которые свидетельствуют в пользу защиты. Припомнили и постановление о продлении сроков содержания под стражей для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И то, что в суде оглашались показания свидетелей, которых самих в зале суда не было, и то, что судья не реагировал должным образом на какие-то выводы государственных обвинителей и на то, что он при всем желании соблюсти равноправие сторон, тем не менее отдавал предпочтение стороне государственного обвинителя. И вот поэтому, считает адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, судья Виктор Данилкин должен сложить в себя полномочия председательствующего в этом процессе, который защита и сами подсудимые, иначе как фарсом, не называют, говоря о том, что как можно рассматривать уголовное дело по преступлению, если не было установлено самого факта преступления. Я напомню, что Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в том, что они похитили 350 миллионов тонн нефти, но при этом нигде в материалах дела, опять же, как говорит защита, нету ни одного свидетельства того, что когда-либо хоть какая-то недостача нефти или ценных бумаг, или денег, вырученных от продажи нефти, была обнаружена. Евгения?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова наблюдает за ходом процесса по второму делу ЮКОСа, бывших совладельцев компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые уже отбывают 8-летнее заключение по обвинению в финансовых преступлениях, теперь обвиняют в хищении нефти и отмывании денег. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Петербурге скандалы на муниципальных выборах в Автово 14 марта могут стоить должности председателю горосберкома. Такие предположения делают многие местные средства массовой информации, особенно после вчерашнего визита в Петербург председателя Центросберкома Владимира Чурова. Сам глава Центросберкома эту информацию опровергает, и с подробностями на эту тему петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На выборах в Автово победили эсеры и коммунисты, но из-за скандалов и нарушений в день голосования результаты на нескольких участках были отменены. Единороссы обвинили эсеров в беспрецедентном давлении на избирательные комиссии. Эсеры парировали, что давление состояло исключительно в том, что их наблюдателям с помощью милиции удалось предотвратить бегство с избирательной урны председателя одного из избиркомов и зафиксировать другие вопиющие нарушения закона о выборах, а также не дать членам избиркомов тайно удалиться с поля боя и посчитать бюллетени одним им известным способом. Поэтому предположение, что глава Центра избиркома может обрушиться на председателя горосбиркома за все эти скандалы, в общем, неудивительно, хотя секретарь горосбиркома Нина Шубина говорит о визите Чурова следующее.
Пока таких сведений не имеем, как аппарат. Они участвовали в заседании юбилейном бывшего Ленсовета, и он выступал как депутат Ленсовета. А уже избиркомовский он был утром у нас, нас не собирали, и сейчас мы не знаем, честно вам скажу.
Тем не менее, глава петербургских эсеров Олег Нилов встречался с Владимиром Чуровым и Вадимом Тюльпановым. Встреча вместо запланированного часа продлилась полтора. Но от комментариев Олег Нилов отказался, объяснив, что такова договоренность троих участников встречи, которую он не может нарушить. В принципе, и без комментариев ясно, что вариантов может быть только два. Первый – признать отмену выборов на нескольких участках, а значит, отмену победы эсеров и коммунистов. Второй – пройти через суды и в идеале, а насколько известно, именно этого и добиваются эсеры, посадить за вопиющее нарушение нескольких председателей участковых избирательных комиссий. Впрочем, яблочник Борис Вишневский, так и не добившийся в свое время правды на муниципальных выборах прошлого года, очень сомневается в успехе предприятия, особенно же в том, что Александр Гнетов пострадает от гнева Владимира Чурова.
Я с самого начала полагал, что это утка. Во-первых, потому что господин Чуров таким правом снимать председателя горосбиркома не обладает. А во-вторых, что более важно, председатель нашего горосбиркома ничего в городе в плане выборов не решает. Ему дают команды из Смольного, Кремля, из ЦИКа. Выборы в Автово проводили от имени Единой России и пытались там, на мой взгляд, совершенно недопустимыми мерами обеспечить результат. Совершенно иные люди. Я бы не обольщался. Если бы у нас из-за каждой ситуации, когда горосбирком закрыл глаза на нарушение на муниципальных выборах, бы снимали его председателя, там уже закончились бы люди, которых можно назначить на этот пост. Записка о безобразиях, которые происходили у меня на выборах в округе Морской, где я выиграл выборы, их подделали, я выиграл суд, и после этого, так же, как сейчас в Автово, отменили итоги выборов, чтобы не дать мне стать депутатом. Так вот, записку об этом передавали в руки не то что Чурову, а Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Результат ноль.
Так или иначе, Олег Нилов передал Владимиру Чурову все материалы по нарушениям на выборах в Автово, и теперь остается только ждать, последует ли на это какая-либо реакция. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Свобода в полдень» мы продолжим еще разговор о поствыборных скандалах в российских регионах. А сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
До 25 возросло количество жертв взрыва на угольной шахте в американском штате Западная Виргиния. В Москве сегодня, на 9-й день после взрывов, в метро вспоминают погибших. В Хамовническом суде Москвы продолжится процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Словакию. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Террорология. Наука об экстремизме. Как американцы учат и не учат языки. Нью-Йоркский фестиваль квартета «Кронос». Толстой и музыка. Тайна крейцеровой сонаты. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Ростовской области уволено несколько главных редакторов местных средств массовой информации сразу после состоявшихся 14 марта муниципальных выборов. В региональной организации Союза журналистов России решили обратиться к губернатору Владимиру Чубу. Как заявляют авторы обращения, перемены в редакторском корпусе напрямую связаны с итогами выборов. Подробности в репортаже Григория Бочкарева.
Спустя две недели после прошедших 14 марта муниципальных выборов, донские журналисты вынуждены были просить губернатора защитить их. Члены правления региональной организации Союза журналистов России обратились с открытым письмом к главе администрации области Владимиру Чубу. 14 марта на Дону состоялись значительные за последние годы выборы. Избирательные кампании прошли более чем в 40 донских муниципалитетах. Во многих городах и районах действующие главы уступили своим более успешным конкурентам. А в некоторых муниципальных образованиях представители правящей стране партии «Единая Россия» и вовсе проиграли своим политическим оппонентам КПРФ и «Справедливая Россия». После случившихся изменений на уровне глав администраций, перемены незамедлительно стали происходить и в редакторском корпусе. Как выяснилось, они связаны с прошедшими выборами. Если власть в районе или городе переходит к новому главе, то, как оказалось, это означает революционные в кавычках перемены в жизни всего муниципалитета. И продиктованы они не всегда интересами дела. Скорее, это похоже на сведение счетов, очередное разделение на своих и чужих. Лишился работы в информационно-издательском центре «Придонья» заслуженный работник культуры Российской Федерации, опытнейший журналист и редактор Николай Севашов. Много лет он руководил успешным предприятием, организовывал в редакции собственную службу доставки, открывал типографию. Но его решено заменить на посту редактора. Вместе с Севашовым работы лишился и его заместитель, член Союза журналистов Юрий Романенко. Во время предвыборной кампании газета не нарушала закон, не высказывала явных симпатий и антипатий. Но для победивших на выборах и пришедших к власти газета чужая, поддерживавшая бывшего главу. Говорит главный редактор газеты «Ваш голос» Валерий Раевский.
Я скажу так. Дело в том, что, анализируя прошедшие выборы, мы видим, что самый первый удар, который наносят вновь пришедшие главы, они наносят посредством массовой информации. И в частности, по тем профессионалам-редакторам, которые несут на себе самый-самый тяжелый труд. Это муниципальные районные газеты. Поэтому вот это обращение к губернатору направлено в первую очередь на то, чтобы защитить этих людей. И я считаю, что, наверное, должен быть какой-то еще и местный закон о средствах массовой информации, где должно быть четко прописано это положение, кому и как эти редакторы подчиняются. На сегодняшний день. Это и департамент, и местная власть, и они, честно говоря, даже не знают, чьи указания в какой момент выполнять.
Своих постов лишились некоторые главные редакторы даже там, где реально конкурировали между собой представители одной политической силы. По мнению политического обозревателя областной газеты «Наше время» Владимира Кобякина,
главы и партийные эти организации, независимо от цветов, продолжали жить старой этой схемой, что будет на всю использоваться административный ресурс, и этот ресурс, значит, оппозиционерам не даст никакой возможности прийти к рычагам власти, а правящей партии, партии власти, остаться при муниципальных постах.
В Союз журналистов за помощью обратились коллеги из Облевского района. Главный редактор местной телестудии Нина Перепелица озабочена судьбой муниципального ТВ. По решению учредителя администрации района, телепрограмма ОТВ «Новости» была исключена из списка СМИ, выходящих в эфир на территории Ростовской области. Свидетельство о регистрации сдано в Роскомнадзор, а ведь эта телекомпания проработала 17 лет. Если при увольнении журналистов в Цемлянском районе можно было бы говорить об идейных разногласиях, прежний глава представлял единую, а новую справедливую Россию, то чем можно объяснить факт смещения с поста редактора газеты «Донские огни» Марии Золотаревой в Константиновском районе? Ведь у власти по-прежнему представитель «Единой России». После нескольких ничем не оправданных с профессиональной точки зрения отставок в редакторском корпусе, правление Ростовского областного отделения Союза журналистов России на своем чрезвычайном заседании пришло к единому мнению, что происходящее событие, когда на первый план выходит не профессионализм, а личная преданность, нужно срочно остановить. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Британии сегодня, как ожидается, будет дан старт традиционному процессу, предшествующему выборам нового парламента. Выборы в парламент, как ожидается, состоятся 6 мая. Сегодня премьер-министр Великобритании Гордон Браун попросит королеву Елизавету II о встрече и в ходе этой аудиенции и будет дан старт официальной предвыборной кампании в британский парламент. Подробнее о том, как это будет происходить и вообще на эту тему, мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ну вот поездка премьер-министра Великобритании Гордона Брауна из своей резиденции на Даунинг-стрит в Букингемский дворец, как сообщают британские средства массовой информации, должна состояться буквально в течение ближайшего часа. Ну, речь идет о формальной процедуре. Мы помним, что Великобритания – это монархия, и в соответствии с действующим законодательством премьер-министр должен попросить королеву Елизавету, вторую главу государства, главу британского государства, распустить парламент с тем, чтобы провести всеобщие выборы, которые должны, согласно действующему законодательству, состояться не позже 10 июня. Но, как вы только что упомянули, уже очевидно, что эти выборы будут назначены на 6 мая, и борьба в них, как, в общем-то, и обычно, развернется между двумя самыми влиятельными партиями. Речь идет о лейбористах, которые находятся у власти уже в течение 13 лет. Они выиграли последние три раза они побеждали на всеобщих выборах, начиная с 1997 года. Простите, им будут противостоять консерваторы и еще одна партия, которая имеет достаточно значительный вес в Великобритании, это Либерал-демократическая партия, которая также надеется на успех в этих предстоящих выборах, потому что ситуация в Великобритании, в общем, как и во многих других европейских странах, странах мира, довольно неопределенная, и все это во многом связано с нынешним экономическим кризисом, с теми мерами, которые принимаются для того, чтобы из этого кризиса выйти. Итак, лейбористы уже 13 лет у власти, однако на последних выборах в 2005 году их большинство в парламенте значительно сократилось. Это было связано прежде всего с решением участвовать в военной операции в Ираке, которая, как признал тогдашний премьер-министр Тони Блэр, расколола общество. Но, конечно же, будут очень важную роль действительно играют сейчас экономические проблемы, и этим проблемам будут посвящены первые дебаты между лидерами вот этих трех ведущих партий. Теледебаты, они должны состояться уже в ближайшие дни. Евгения.
Спасибо, Андрей. Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Широградский о том, с чего начинается и в какой политической обстановке проходит подготовка к выборам нового парламента в Британии. Выборы, как ожидается, состоятся 6 мая. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Накануне в Государственной Думе России прозвучало предложение запретить распространение любых материалов от имени лиц, находящихся в розыске или осужденных по обвинению в причастности к террористической деятельности. Инициатива принадлежит депутату от «Единой России» Роберту Шлегелю. Но практически все сегодняшние газеты обратили внимание на его заявление. С подробностями обозреватель «Радио Свободы» Надежда Перцева.
Как пишет газета «Ведомости», по словам Шлегеля, поправку он подготовил еще до терактов в Москве 29 марта, однако внес только сейчас. Поводом послужили заявления лидера северокавказских террористов Доку Умарова после их размещения на видеосервисе YouTube, процитированные российскими изданиями, и недавняя статья журналиста Александра Минкина в «Московском комсомольце», где он, по мнению депутата, позволил себе недопустимые высказывания. Законопроект Шлегеля вносится ради проверки общественной реакции на инициативу, говорит источник газеты «Ведомости», близкий к руководству Госдумы. Данный закон, скорее всего, не будет принят, но дальнейшие изменения законодательства о СМИ могут последовать, предупреждает собеседник газеты «Ведомости». Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов заявил «Коммерсанту», что не может идти речи об ограничении в этой сфере. Граждане вправе получать информацию в полном объеме. В свою очередь, секретарь Союза журналистов Михаил Федотов заявил «Коммерсанту», что не знаком с текстом законопроекта, но по комментариям самого господина Шлегеля составил определенное мнение. То, что предлагает депутат, в принципе, преследует благие цели. Если он хочет уберечь общество от экстремистской пропаганды, все хорошо. Но вот только зачем что-то менять, если в законе о СМИ четко прописан запрет на публикации обращений террористов, сказал господин Федотов газете «Коммерсант». Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что поправки Шлегеля – явный перебор, пишет независимая газета. Само по себе увеличение цензурируемого пространства уже является вредным, особенно учитывая тот факт, что у нас есть спорная 282-я статья об экстремизме. Тем более ясно, что в законе будут расплывчатые формулировки, которые будут давать возможность их произвольного толкования, приводит высказывание Евгения Минченко независимая газета. Кроме того, подтвердил эксперт, запрет на распространение любых материалов от имени лиц, находящихся в розыске, имеет отношение не только к террористам, но и к опальным политикам и бизнесменам, находящимся за границей, к примеру, Борису Березовскому и Евгению Чичваркину. Думается, инициатива Шлегеля мало согласуется с правом общества на информацию, заключает независимая газета. Свою точку зрения по этому поводу в интервью «Радио Свобода» высказал президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я считаю, что инициатива эта не только излишняя, но и вредная. С моей точки зрения, такой запрет не приведет ровно ни к чему. Представьте себе на минутку, что вы, получив сообщение, подписанное Ахмед Дзагуев, вы бросаетесь искать, находится ли Ахмед Дзагуев в розыске, и не смотрите даже, что он написал. А вы начинаете проверять милицейские сводки и занимаетесь этим ровно до той самой поры, пока актуальность его заявления не перестанет быть острой. То есть на самом деле это абсолютно бессмысленная попытка вернуть нас в изначальное советское положение, когда у нас ничего не было. Ни террористов, ни стихийных бедствий, ни авиационных катастроф, ничего не было. Все у нас было тихо и спокойно, как говорится, и жили мы в этом коконе информационной безопасности, смысл которой заключался в том, что когда с тобой это происходит, не верь ни глазам, ни ушам своим. Этого с тобой на самом деле не происходит. И вопрос, раз он стал снова, значит, они поторопились. Они не могли, потому что старались информировать своего читателя, зрителя, слушателя не только о том, что реально произошло, но о том, что это происходит вокруг этого. Кто берет на себя ответственность за подобные события, какие мотивы выдвигает. Это существенно. Я считаю, что мне легче так жить. Пусть я знаю, что они лгут, пусть я знаю, что они пытаются и своими заявлениями дестабилизировать ситуацию, но я тоже знаю, что во всяком случае я их слышу. И это принципиально для меня важно. Если помните, в Англии был запрет на предоставление эфира ирландским террористам, и все их заявления озвучивались голосами дикторов. Это мне тогда показалось резонным. Убрать из этого эмоциональное и оставить информационное.
Это был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Депутат Роберт Шлегель внес в Государственную Думу поправки к закону о средствах массовой информации, вводящие запрет на полное или частичное воспроизводство в СМИ заявлений террористов. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов, а в студии лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Время гостей сегодня в 19:07, а сразу после выпуска новостей Федерация автовладельцев России готовит акцию против особого положения чиновников на дорогах. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
До 25 возросло число жертв взрыва на угольной шахте в американском штате Западная Виргиния. Это самое большое число жертв в результате аварий в угледобывающей отрасли США за последние 25 лет. В Москве сегодня, на 9-й день после взрывов в метро, поминают погибших. Сотни людей пришли к местам трагедии, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. В московские больницы поступили еще двое пострадавших в результате терактов 29 марта. На лечении в клиниках находятся 83 раненых, двое из них в крайне тяжелом состоянии. В городе Байкальске Иркутской области уволенные сотрудники частного охранного предприятия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината намерены объявить голодовку в связи с невыплатой им положенных выходных пособий, сообщает корреспондент Радио Свобода. Концерт писателя Виктора Шендеровича в Петербурге состоится в назначенный день, но на другой сцене. Ранее сообщалось, что выступление сатирика, намеченное на 18 апреля в Театре эстрады, было отменено. Не менее 5 человек погибли, около 25 ранены в результате 5 взрывов, почти одновременно произошедших во вторник в Багдаде. Один из взрывов, как сообщается, произошел в популярном ресторане в центре города, остальные в жилых районах, населенных главным образом шиитами. В штате Чхаттисгарх в центральной Индии не менее 20 полицейских погибли в столкновениях с повстанцами-маоистами. Выборы в британский парламент, как ожидается, состоятся 6 мая. Сегодня премьер-министр Великобритании Гордон Браун попросит королеву Елизавету II о встрече и в ходе аудиенции предложит распустить парламент, чтобы назначить новые выборы, сообщает BBC. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Словакию. В интернете опубликована видеозапись обстрела американским вертолетом в Багдаде в июле 2007 года, в результате которого погибли десятки людей, в том числе 2 сотрудника агентства Рейтер. Пентагон уже подтвердил ее подлинность. Вы слушали краткую сводку новостей.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Федерация автовладельцев России готовит акцию против особого положения чиновников на дорогах. Участвующие в акции автомобилисты будут встречать гудками чиновника с мигалкой на разделительной полосе. В Государственную Думу и президенту организаторы направят письма с предложениями по совершенствованию системы. По мнению авторов, спецсигналами могут быть оборудованы только автомобили со спецокраской или машины, которые двигаются в сопровождении. Апрельская акция автомобилистов пройдет под названием «Слуга народа, снимай мигалку». Михаил Соленков побеседовал с лидером Федерации автовладельцев Сергеем Канаевым.
Проект, который будет регулировать право преимущественного проезда, он рассчитан не только на обращение к президенту, не только на какие-то общественные инициативы. Он в первую очередь рассчитан на гражданское участие. Мы подразумеваем здесь со своей стороны раздачу наклеек, листовок для людей, которые захотят участвовать в этом проекте.
На машины наклейки?
Наклейки, да, на автомобили, где, допустим, лозунг «Слуга народа, снимай мигалку», там «Достали», еще что-то, да, «На дороге все равны». Такие лозунги, мы сейчас будем проводить голосование на этой неделе, кто там за какие лозунги, будем собирать людей, что они хотят видеть на своих автомобилях, как они хотят участвовать. И гражданское участие, которое подразумевает некую живую волну, когда если проезжает автомобиль без спецокраски по встречной полосе или там с включенной мигалкой, чтобы все автовладельцы подавали звуковой сигнал и говорили о том, что мы против, собственно говоря, того, что происходит на дороге. Плюс там может быть активное участие, где мы можем сказать о том, что если вы видите, что автомобиль с мигалкой нарушает правила дорожного движения, у него не включен там звуковой сигнал или еще что-то, не пропускайте. То есть действуйте по закону, действуйте теми же методами, которые применяют они. То есть чтобы все это было в рамках закона, но тем не менее протест, чтобы был виден. Затем мы уже, да, действительно собираемся подготовить общественную инициативу, изменения правил дорожного движения, где будет четко говориться о том, что правом преимущественного проезда на дорогах должны быть автомобили в обязательном порядке со спецокраской. Ну а если есть автомобили там первых лиц государства или лиц, которые находятся под государственной охраной, то планируем обратиться к президенту с предложением, чтобы эти лица были в сопровождении, чтобы действительно на дороге все видели, что они в сопровождении автомобилей со спецокраской. И, естественно, обращение к президенту, которое мы попросим подписать творческую интеллигенцию, общественную палату попросим поддержать нас, руководителей фракции и так далее.
Ваша позиция: чиновники вообще не должны ездить с мигалками.
Пока останется хотя бы одна мигалка, они будут размножаться. То если есть первые лица государства, которые нуждаются в охране, их проще и безопаснее сопровождать. У нас должны быть все автомобили, все до единого, только со спецокраской, если они оборудованы световой сигнализацией. Милиция, пожарная охрана, МЧС, спецслужбы, которые могут применять на своих автомобилях и спецокраску, и звуковую световую сигнализацию.
А вы подсчитывали, сколько чиновников сейчас имеют право пользоваться спецсигналами?
На сегодняшний момент их 996, разрешенные 996, а количество автомобилей с номерными знаками, которые обладают вот этими мигалками, так называемыми, их уже количество превышает в 2 раза. Так, откуда они берутся?
Вы знаете,
нам тоже интересно. То есть, ну, в данном случае задача нашего проекта не узнать, откуда они берутся. Это уже вопрос, наверное, прокуратуре, да, пусть они с этим разбираются. Эту ситуацию можно побороть только в одном случае, когда любой автомобиль с мигалкой будет в обязательном порядке со специальной окраской.
Ведь и раньше были подобные акции, вот, например, «Сдай мигалку» несколько лет назад, вы о ней упоминали, тогда ситуация менялась?
Мне кажется, что все-таки вот те акции, они больше рассчитаны на некий пиар со стороны людей, которые снимали эти мигалки. Да, действительно, сняли, вышли, дальше переоборудовали, переставили на другой автомобиль, но тем не менее ситуация не изменилась. То есть на сегодняшний момент у нас количество автомобилей с мигалками, как я вам сказал, превышает вдвое. Нам кажется, что ситуацию нужно менять в корне. То есть автомобили с мигалками без спецокраски не должно быть в принципе.
В эфире «Радио Свобода» был лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Водители готовят акцию против особого положения чиновников на дорогах. И в связи с этим сегодняшний опрос «Радио Свобода». Машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами? Об этом наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская спрашивала жителей и гостей города.
Милиция, скорая помощь, пожарная. Ну, служебные должны быть обычными.
Мне кажется, это должны быть обычные чиновники, но в зависимости от того, чем они занимаются вообще по жизни. Ну, бывает то, что люди просто пользуются своим положением ради того, чтобы сократить себе время, не задумываясь о том, что у других людей тоже есть свое время.
Только высшего сословия. Ну, которые у власти у нас там в Москве. А вот эти все чиновники пусть ездят на обычных машинах.
Наверное, правительство, но аппарат президента только. Остальные не обязательно. Если хотят успеть на работу, то успеют.
Даже не знаю, честно. Депутаты, наверное, там, я не знаю.
Максимум президента и премьер-министра. Остальное точно без. Я очень часто вижу мигалки на машинах депутатов. По идее, этого не должно быть. Есть постановление или закон насчет этого, что депутаты должны снять мигалки своих автомобилей. Ну, превышение должностных полномочий. Так что закон есть закон, и он равен для всех.
Президента и премьера, и больше никаких. Ну, еще самый главный, кто у нас? МВД. Ну и все.
Я не знаю. Мне кажется, спецсигнал – это такая приоритетная вещь, только если дело касается жизни или смерти. То есть, если какому-то чиновнику надо на работу, не обязательно совершенно иметь спецсигнал. Я за это. Пожарным и скорой помощи. И милиции. И все. Остальные пусть едут как хотят. В Москве у них есть подземные дороги. Пусть они ими пользуются. На самом деле, мы имеем то, что мы заслужили. Если у нас сейчас так, это значит, я виноват в этом. Ну, значит, я так заслужил, чтобы они вот так вот ездили передо мной. Мне это помогает, как бы, не выходить из равновесия и присутствие духа своего, как бы, соблюдать.
Понятия не имею. Не знаю.
Затрудняюсь сказать, нужно ли это вообще действительно.
Нет, не нужно.
Я даже это... Вообще для меня это не проблема, я вообще не задумаюсь об этом. Ну, наверное, только первых лиц, наверное.
Чиновнику, что? Пускай ездит, как все, соблюдает такие же правила, как и народ.
Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, МЧС, может быть.
Я думаю, что спецсигналом должна быть оборудована скорая помощь и машина пожарной команды. А что касается машин чиновников, то это их личное дело, это лишнее. Чиновники такие же люди, как и все остальные простые смертные. Они не состоят ни из каких более благородных материалов. Дело хирурга, спасающего жизнь человека, или дело ученого, работающего над открытием и исследованием, более важно. И, на мой взгляд, даже труд уборщика улиц гораздо важнее, чем труд некоторых чиновников.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Итак, Федерация автовладельцев России объявила, что во второй декаде апреля собирается провести всероссийскую акцию против особого положения чиновников на дорогах. В частности, против бесконтрольного использования спецсигналов на дороге. Автомобилистам предлагают встречать чиновников с мигалкой, если они на разделительной полосе, гудками недовольства. О том, приведет ли эта акция к каким-либо изменениям, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская спросила политика Владимира Рыжкова.
ракет. К счастью, уже далеко не первая акция, по крайней мере, 5-7 последних лет. Это, можно сказать, довольно системная кампания против привилегий чиновников на дорогах. К сожалению, пока они не дают того результата, на который рассчитаны, но бороться надо продолжать. Я их полностью поддерживаю. Привилегии чиновников на дорогах – это одна из самых отвратительных черт привилегированного положения чиновников в нашем обществе. Их ничем абсолютно нельзя оправдать, ничем абсолютно нельзя объяснить. Ничего похожего на то, что в России нет ни в одной стране мира. Например, в Литве всего две мигалки – у президента страны, у спикера парламента. В США, богатейшей и самой мощной стране мира, всего несколько человек могут передвигаться со спецсигналами. Президент, вице-президент и еще пара человек. Во Франции такого практически не увидишь. В Китае на улицах я не видел за много поездок ни одной мигалки. Там это строго-настрого запрещено. Кроме 2-3 членов Политбюро, никто этим не пользуется. Поэтому то, что у нас в России 1000 только официальных мигалок, а сколько их на самом деле никто толком не знает, это полный беспредел. Это свидетельство абсолютной отчужденности власти от народа, абсолютного барства, хамства по отношению к людям. Мы в свое время вносили проект федерального закона о 7 мигалках в Государственную Думу, где предлагали оставить право использовать спецсигналы только 7 должностным лицам. Президенту, премьер-министру, двум спикерам, главе Конституционного суда и еще паре, не помню, по-моему, министру обороны и внутренних дел. И все на этом. Это было бы достойное решение. Но тогда партия «Единая Россия» отклонила этот законопроект, что, в общем-то, понятно, они всегда стоят на защите прав чиновников. Поэтому это та видимая привилегия, которая раздражает народ. Есть еще масса невидимых привилегий, таких как спецбуфеты, спецбольницы, спецсанатории, спецполиклиники и прочие спец. Но вот то, что люди видят каждый день на дорогах по всей стране, бар, которые ездят в личных каретах с мигалками, с личными водителями, это, конечно, абсолютное безобразие. И я полностью поддерживаю акцию автомобилистов и уверен, что когда общественное возмущение достигнет кипения, хотя бы с этой самой видимой привилегией удастся справиться.
Федерация автовладельцев России объявила эту акцию по всей стране, но во многих городах люди говорят о том, что это проблема исключительно Москвы. Именно здесь сосредоточены все министерства, ведомства и так далее. Почему в других городах люди не столь активно поддерживают эту акцию?
Да, действительно, синих вот этих мигалок, печально знаменитых, или как их называют, проблесковых маячков, в провинции намного меньше, хотя они уже появились и там. Они уже сейчас появились практически у всех губернаторов и продолжают размножаться. Но дело в том, что есть провинции тоже свои привилегированные касты. Это, как правило, спецномера. У каждой областной республиканской краевой администрации есть свои специальные номерные серии. Гаишники их все знают. Есть свои специальные номерные серии у федеральных органов власти на местах. И их никто не останавливает, их никто не проверяет. Поэтому, если люди в провинции, кто-то по своей наивности полагают, что это не их проблема, они глубоко ошибаются. Эта проблема широко, привилегии на дорогах, расползлась по всей стране, и она в той же мере актуальна для провинции, как и для Москвы.
Федерация автовладельцев России предлагает встречать чиновников с мигалкой на разделительной полосе гудками недовольства. Как вам кажется, это единственный возможный способ вот такой борьбы, или есть какие-то еще, и если есть, то какие?
Ну, если предложили такую меру, почему нет, она вполне эффективная. Пусть чиновники, когда они едут по встречке или по разделительной полосе, а вслед им гудят тысячи автомобилей, пусть они поеживаются там, пусть у них кожа покрывается мурашками. Это вполне эффективное, хорошее средство. Можно было бы, конечно, еще попробовать обратиться в суды, но вряд ли там удастся добиться отмены этих привилегий. Поэтому то, что предложила федерация, по-моему, вполне эффективная мера.
В эфире «Радио Свобода» был независимый политик Владимир Рыжков. Федерация автовладельцев России собирается во второй декаде апреля провести акцию против особого положения чиновников на дорогах. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
До 25 возросло количество жертв взрыва на угольной шахте в американском штате Западная Виргиния. В Москве сегодня, на 9-й день после взрывов в метро, вспоминают погибших. В Хомовническом суде Москвы продолжается процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
В деле ЮКОСа защита перешла в нападение.
Комментарии экспертов.
Как Виктор Шендерович стал помехой ремонту.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев описал призрак модернизации.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». В Москве показали спектакль театра Бориса Эйфмана «Онегин», представленный на премию «Золотая маска» в трех номинациях: «Лучший балет», «Хореограф» и «Мужская роль» «Онегин» Олега Габышева. С подробностями Марина Тимашева.
О постановке Бориса Эйфмана можно написать две рецензии – положительную и отрицательную, и обе будут убедительны. В первом случае придется забыть о том, что спектакль называется «Онегин», что он частично поставлен на музыку Чайковского и что номинирован на «Золотую маску» как балет. Тогда вы увидите эффектнейшее хореографическое зрелище – бродвейское танцевальное шоу. Построено оно по всем законам жанра. Чередование коротких сцен с отбивками-затемнениями, красочные соло, дуэты, трио и массовка, скульптурная композиция, акробатические трюки, сложнейшие поддержки, причудливые переплетения тел, зримость пластического высказывания, треугольно-любовно-эротическая история, сентиментальная в то же время и назидательная. Эйфман, как ловкий фокусник, жонглирует всеми клише массовой культуры, его артисты безукоризненно техничны, и нет ничего удивительного в том, что постановки его театра любимы публикой. Однако роль массовика-затейника Эйфмана явно не устраивает. Во-первых, у него не шоу, а балет, даже тотальный театр. Во-вторых, хореограф почти всегда апеллирует к русской классике или российской истории. В-третьих, нагружает зрелище символами и культурными ассоциациями. Да еще в буклете напечатано содержание каждой сцены. И для этого использованы пушкинские строки, смонтированные, как Бог на душу положит. Для примера. Онегин, убив на поединке друга, ничем заняться не умел.
Пушкин создал очень такой архетип русского характера. Он создал поэтический образ русской души. Но мне интересно было рассмотреть с позиции сегодняшнего дня, что изменилось в русском характере, что стало с русской душой за прошедшие два столетия. И этот спектакль посвящен именно тому, чтобы как бы проанализировать сегодняшних героев, но которые как бы повторяют историю героев Пушкина, но в новых обстоятельствах, в новых жизненных катаклизмах.
Итак, действие Онегина перенесено в конец 20 века. После путча 91 года, кадры кинохроники на экране «Уличная массовка» на сцене, Онегин почувствовал себя лишним человеком и запил. Его друг Ленский, рассудив, что природа лучший доктор, повез его отрезвляться на село. Там, на скамеечке, девчата в светлых платьицах и косыночках маются от безделья и бьют комаров. Городской красавчик соблазняет невинную пейзанку, она пишет ему письмо, текст звучит в фонограмме. И понять, как такое простодушное создание сумело изъясниться столь высоким стилем, невозможно.
Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя.
Отправив письмо, Татьяна не столько вверяет себя чести Онегина, сколько прямо вешается ему на шею. От назойливой барышни Онегин укрывается в объятиях Ольги. Вздумавшего ревновать Ленского, он убивает ножом в драке. Учитывая постоянное внимание Эйфмана к теме двойничества и его любовь к мужским дуэтам, можно предположить, что Ленский – чистая, трогательная часть души Онегина, которую он убивает в себе самом. Все сны, видения из поэмы переведены на язык танца. Поэтому призрак Ленского явится Онегину в сопровождении группы танцующих мертвецов, почти как в триллере Майкла Джексона. Татьяне сам Онегин привидится не то дьяволом в красном камзоле, не то гигантским пауком. Во всяком случае, потащит ее в ад красиво затканной паутиной. Самому же Эйфману Онегин, пишущий письмо к Татьяне, представится едва ли не автором энциклопедии русской жизни. Светское общество травит поэта, и у него, у общества, есть предводитель, новый избранник Татьяны. Он напоминает Гекерена, но активен как Дантес, и он зарежет солнце русской поэзии. Но мы-то знаем, что рукописи не горят, и легко поймем метафору, когда на сцену полетят белые листы бумаги. Вышло эффектное, но поверхностное зрелище, направленное вроде бы против мира гламура, но выполненное в полном согласии с его представлениями о красоте. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» в своих информационных программах представляет цикл репортажей о лондонском общественном транспорте. На этот раз речь пойдет о билетах и стоимости проезда. Небольшое исследование по этому вопросу провела корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Повышение цен на проезд в лондонском транспорте – вещь, вызывающая недовольство пассажиров, но привычная. Конец прошлого года не стал исключением. Билеты на метро подорожали на 3,9%, автобусные билеты – на 12,7%. Мэр города Борис Джонсон счел нужным объяснить свое решение.
«Привет, народ!» – говорит Борис. «Мы тут собрались по случаю запуска нового поезда метро. Заодно я хотел бы объяснить лондонцам, что существует прямая связь между нехваткой средств, которые испытывает в частности лондонский транспорт, и повышением цен на проезд, который вступит в силу с января. Страшно неприятно, что мне как мэру приходится так поступать. Однако я твердо уверен, что это дело правильное. Так надо. Мы начнем тратить небольшую, относительно небольшую дополнительную сумму, начиная с января. Но иначе года через 3-4-5 нам всем придется заплатить куда более высокую цену, если сегодня мы перестанем вкладывать деньги в улучшение инфраструктуры лондонского транспорта.
Теперь проезд в автобусе стоит 1 фунт 20 пенсов, недельный автобусный проездной 16 фунтов 60 пенсов. На фоне метро и автобусов лучше обстоит дело с пригородными электричками. Цены на билеты, обычно тоже повышаемые с начала года, на этот раз заморозили. Мэр, которому не подчиняются железные дороги, сказал, что это искусственная мера, и предсказал, что цены взлетят в мае, после выборов правительства. Те льготы, что действуют в Лондоне для пенсионеров и детей, пока не отменены, хотя в отношении подростков уже начали закручивать гайки. Об этом спрашивали Джонсона, когда он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра.
Бесплатный проезд в лондонских автобусах позволяет мне, 17-летнему школьнику, сэкономить примерно 200 фунтов в год. Однако СМИ выступают с критикой этого закона, говорят, что его следует отменить. Из-за граффити, из-за плохого поведения подростков в транспорте. Я хочу знать, останется ли автобусный проезд бесплатным для тех, кому нет 18?
Мы собираемся лишить этого права тех детей, их меньшинство, которые им злоупотребляют. У них будет возможность восстановить его. Для этого им придется поработать на пользу общества в рамках специально созданной программы. Одним словом, да, проезд для тех, кому нет 18 лет, останется бесплатным. Мы просто хотим сделать так, чтобы подростки перестали терроризировать пассажиров на верхних этажах автобусов.
Подростки, ведущие себя достойно, по-прежнему имеют право на бесплатный проезд в автобусе и трамвае, и на льготы в метро и пригородных электричках. Теперь они, подобно большинству лондонцев, пользуются магнитной карточкой, действующей на всех видах транспорта. Oyster Card – так называется это изобретение, введенное в обращение несколько лет назад. О том, как им пользоваться, рассказывают школьники, ждущие автобуса.
В общем, она работает так. Надо положить на нее деньги, а потом в автобусе подойти к специальному устройству и дотронуться до нее карточкой. И тогда можно будет войти. Но для нас проезд не такой дорогой, как для взрослых. В общем, те, кому нет 16, ездят по льготным ценам, по особой карточке. Она еще другой звук издает, чтобы было понятно.
До января этого года Oyster Card не действовала в пригородных электричках. На них следовало покупать отдельные билеты. Теперь положение дел упростилось. Сотрудник вокзала Ватерлоо объяснил, что на железнодорожных станциях карточка работает точно так же, как и везде.
Теперь все пользуются Oyster Card, которую можно зарядить по интернету, а также по телефону. Скажем, вы хотите забросить 20 фунтов. Оплачиваете по интернету и выбираете станцию, на которой карта будет активирована. Приходите, например, на станцию Уимблдон, касаетесь карты турникета, и эта сумма 20 фунтов переводится вам на карту.
Удобство единой городской карточки несомненны. Благодаря ей сократились очереди в кассы, не надо ломать голову над тем, как выбрать оптимальный билет. Все, что нужно, не забыть коснуться считывающего устройства. Как правило, это происходит автоматически. Тем не менее, у турникетов метро нередко можно услышать диалог вроде следующего.
Нет-нет, я при входе коснулся, потом доехал до остановки XL под Доклинской линией. А там, оказывается, тоже есть такой прибор, но я об этом не знал. Я сразу наверх поднялся. Понял, в чем дело, только когда вернулся обратно на станцию.
Так вы коснулись при входе и при выходе, или нет?
Нет, я же не знал, как оттуда надо выходить. Я решил, на Доклинской ветке все по-другому.
Недавно в Голландии была опубликована статья, где якобы разъясняются секреты технологии изготовления Oyster Card. Специалисты утверждают, что лондонскому транспорту волна подделок не угрожает. Это достаточно сложная процедура, которая не окупится даже при нынешних ценах на проезд. Вытащить из пластиковой оболочки заряженный чип – задача куда более простая. Достаточно размочить карточку в растворе уксусно-кислой соли. Прошлым летом в городе ходили слухи о банковских сотрудниках, для удобства вставлявших чипы в браслеты своих роликсов. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
И завершает информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России в первом квартале составил 12 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в четвертом квартале 2009 года в стране, наоборот, был отмечен чистый приток капитала на уровне 8 миллиардов 300 миллионов. В целом, в 2009 году отток капитала из страны превысил его приток на 52 миллиарда 400 миллионов долларов. Это почти в 2,5 раза меньше показателя 2008 года. Инфляция в России в марте составила 0,6, а с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 1,3% и 5,4% соответственно. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю снизилась на 0,4%, составив к 31 марта 2 251 194 человека, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу марта составляло 6 436 000 человек, или 8,6% экономически активного населения. Государственная компания «Российские железные дороги» увеличила число рейсов поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом с 3 до 5 в каждом направлении. Коммерческая эксплуатация таких составов немецкой электротехнической компании «Сименс» на этом маршруте началась в середине декабря. В целом российские железные дороги получат 8 поездов «Сапсан», способных развивать скорость до 250 км в час. Стоимость подписанного в 2006 году контракта, включающего оплату сервисных услуг, превышает 600 миллионов евро. В дальнейшем поезда «Сапсан» планируется использовать также на маршруте «Москва-Нижний Новгород». Доля электромобилей на мировом автомобильном рынке к 2050 году увеличится до 40% из-за развития альтернативных источников энергии и роста цен на традиционное топливо, прогнозирует генеральный директор британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell. В целом, согласно его прогнозу, объем авторынка в мире к 2050 году удвоится по сравнению с нынешним показателем и составит 2 миллиарда автомобилей.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, час прессы, ведущая Елена Рыковцева. Ведущие московские газеты отправили своих корреспондентов в Республике Северного Кавказа изучать жизненный путь террористок-смертниц. Почему так важно познакомить обывателей с психологией шахидов? И может ли общество воздействовать на этих людей? В разговоре участвует доктор психологических наук, заведующая лабораторией посттравматического стресса Института психологии РАН Надежда Тарабрина, специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин по телефону из Дагестана. Программа «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут на Радио Свобода. Ну, а я с вами уже прощаюсь. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода в 16 по московскому времени. Удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примас Бельгий осудил, как он выразился, преступное молчание католической церкви.
За доказательство защита Ходорковского и Лебедева назвала...
Не сразу удалось остановить хулиганов, группы которых растянулись по городским улицам.
На предвыборном штабе Нагайцева заявили о нарушениях при подсчете голосов.
Шестеро сотрудников милиции с полученными минно-взрывными травмами доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».